Давайте попробуем порассуждать на эту сложнейшую тему, которая, однако, беспокоить должна нас всех. И интерес к ней должен быть определенный. Она в учении Церкви освещается, изъясняется нам для того, чтобы мы, зная это все, знали, к чему нам готовиться. Что нам придется преодолевать после нашей кончины. Если не готовиться к какому-то серьезному испытанию или экзамену, его издать, конечно, невозможно. Но если готовиться и думать, что надо как-то этот экзамен выдержать, то надо знать, что нас там будут спрашивать на этом самом экзамене, правда ведь? Нам дается время определенное для подготовки к сдаче этого экзамена. Экзамен крайне серьезный. Если мы здесь где-то, находясь на учебе, не сдав экзамен, еще можем надеяться на повторную сдачу, просить преподавателя писать какие-то прошения, позвольте нам еще раз попытаться, мы еще поучились, потренировались, то вот если мы тот экзамен, который нам назначен после нашей кончины здесь на земле, не сдадим, повторить сдачу уже не удастся. Причина одна. Время для подготовки – земная жизнь. Другой земной жизни нет. Вернуться не удается душе обратно в свое тело, потому что власть Божья определила этой душе сдачу экзамена, и надо сдавать. Поэтому учителя Церкви говорят, слезы, которые бывают после смерти, они запоздалые слезы. Это слезы отчаяния. И пользы от них никакой нет. Исправить что-либо и изменить эти слезы уже не могут. От нас требуются слезы здесь, на земле, слезы покаяния. Никак не слезы обиды, не слезы отчаяния, не слезы боли. А те слезы покаяния, которые должны очистить наше сердце. Начинаются они с плача сердечного. Если вот Бог даст нам сил, мы так потихонечку с вами будем добираться до этой уже очень высокой, трудной темы, что такое плач сердца. А сейчас мы стоим с вами на теме покаяния. Мы, наверное, уже все забыли, потому что как-то вот тут произошел небольшой перерыв в занятиях. Значит, тема у нас покаяние. Мы уже с вами добрались, с удивлением себе надо отметить, до покаяния. Мы начинали с сокрушения сердца, потом говорили о том, что такое печаль по Богу, потом говорили, что печаль по Богу приводит к покаянию. И вот начали говорить о покаянии. Исправление ума поговорили, что такое жизнь по заповедям Христовым поговорили. И вот теперь в этой теме покаяния, вот удачно, мне кажется, вписывается вот такая тема, такой вопрос, который не может нас не беспокоить. Мытарство. Воздушное мытарство. И потом в окончании, если Бог даст нам сил, то учителя Церкви нам говорят, что эти воздушные мытарства можно, оказывается, начать проходить духовно, уже на земле, вот живя здесь в теле. Духовное прохождение мытарств нам предлагается. И вот если мы сейчас с вами сможем так поговорить вполне серьезно, если получится, о том, что представляют себе эти самые мытарства, и если мы поймем, что нам, пожалуй, их пройти не удастся, то, конечно, у нас с вами появляется очень важная цель – начать их проходить здесь на земле и по возможности пройти их здесь, чтобы после смерти не быть нам уловленными на любом из этих этапов, которые называются мытарствами. Ну вот давайте попробуем побеседовать. По недоведомым судьбам Божьим, после искупления человеческого рода, каждому из людей Бог опять предоставляет свободу. Не насильно Бог отправляет нас в Царство Небесное, не насильственно строем ведет нас туда, не спрашивая нашего желания, но в меру того, как мы этого хотим. И принимает от нас всякие дела, которые на основе разума и свободной воли совершает человек. И если наш разум и наша свободная воля даже после крещения склоняют нас на зло, склоняют нас на нарушение заповедей Божьих, то мы добровольно таким образом приносим жертвы сатане. Мы добровольно таким образом опять отрекаемся от своего Искупителя, от Господа Иисуса Христа и следуем за врагом человеческого рода, за губителем наших душ, за сатаной. Но в соответствии с тем, чьи дела мы творили, чью волю исполняли, чьи заповеди мы хотели видеть перед собой, в соответствии с этим мы сдружаемся с ним. Если бы мы хотели видеть с вами в уме своем заповеди Божьи, то мы бы тщательно изучали их, тщательно повторяли бы себе их, напоминали, старались бы руководствоваться ими в своей жизни. Тогда бы мы естественным образом сдружались с кем? С Господом Иисусом Христом. Конечно, так. Если бы мы с Ним сдружились еще здесь на земле, тогда бы совершенно объективно, по окончании вот этой временной нашей жизни, в вечности, мы бы удостоились вечного общения с Богом, в Царстве Его Небесном. И ведь вполне законно. Но если же мы по причине своей свободной воли только говорим, что мы любим Христа, или только ходим в храм, но не думаем о покаянии, или думаем о покаянии, но мало чего делаем для этого, и, конечно, по этой причине нарушаем Божьи заповеди, тогда мы этими нарушениями заповедей, грехами, приносим жертвы сатане. И тем самым восхваляем его как своего господина, как своего Господа. Недаром Господь предупреждает нас, когда мы обращаемся к Отцу Небесному и думаем, что молим Бога, Отца, Творца своего, то Он говорит, что не знает нас. И говорит: «Отец ваш дьявол, потому что похоти Отца вашего творите». Что это за похоти? Это и есть желание сатаны на то, чтобы мы согрешали, на то, чтобы мы нарушали Божьи заповеди. И естественно, если мы исполняем Его волю, Его похоти творим, то мы с Ним являемся друзьями, Он нам родной. И сроднившись с Ним еще при жизни, совершенно законно, после окончания этой временной земной жизни, мы ведь должны быть тоже с Ним, правда? Мы должны законно оказаться с Ним. А это что за место такое? Это место вечных мучений, которое приготовлено для сатаны и его ангелов. И там окажемся мы. По той причине, что были в этой жизни друзьями ему и исполняли его волю. Вот так предупреждает нас Церковь. Мы каждым своим делом, каждым словом, каждой мыслью или чувством в сердце выбираем, с кем мы. С Господом, если это все соответствует Божьей воле. Или мы против Господа, значит, с сатаной. Если то, что мы делаем, творим, соответствует воле сатаны, то есть противно Божьим заповедям. И вот поскольку нам дана свобода, и нам дан разум, и Господь насильно нас не связывает своей волей, но предлагает нам добровольно принимать ее, по этой самой причине в конце жизни каждого человека требуется выяснить, насколько он исполнял Божью волю или противился Божьей воле, насколько он следовал похотям сатаны и исполнял их, или все-таки уклонялся от них. И вот способ этого выяснения похож на взвешивание на чашах весов. На одну чашу будут положены дела добродетели, исполнение заповедей, то есть, а на другую чашу нарушение этих заповедей, грехи. Или другими словами, будет сравниваться, что в нас большую долю имеет, большую часть, то ли вечная жизнь, то ли противоположная ей, вечная смерть. Опять вечная жизнь у нас больше тогда, когда мы понуждали себя к жизни христианской. Мы принимали в себя через исполнение заповедей благодать Святого Духа. И Духом этим святым оживлялись. Если мы регулярно помнили о своих грехах, регулярно каялись в них, если мы регулярно причащались святых Христовых тайн, то, конечно, вечная жизнь могла не оставлять нас вообще никогда, сразу после крещения. Дух Святой мог бы не оставлять нас вообще, потому что Бог хочет жить в наших сердцах. И только тогда, когда мы сами этого не хотим, когда добровольно не стремимся к этому, или только говорим, что хотим, а в действительности ничего не делаем, а то и делаем еще дела противоположные, тогда Дух Святой насильно не может пребывать в нашем сердце. Обитель, предназначенная для Господа, для Бога Троицы, сердце наше, занимается сатаной. И вот чтобы проверить, насколько наше сердце занято вечной жизнью или вечной смертью, Господь предназначил для каждого человека суд. Этот суд Бог производит посредством ангелов, своих служителей. И вот светлые ангелы, слуги и вестники Божьи, они сопровождают душу сразу после смерти и, конечно, желают ее довести до Господа, до Царства Небесного. Но вот тут подстерегают злые духи душу и предъявляют ей всевозможные преступления, заповеди, грехи. И это происходит на 20 этапах. На 20 этапах испытывается душа. И вот происходит как бы некоторое такое состязание души с бесами. Если душа пребывала с ними в дружбе, в откровенном, добросовестном, свободном контакте, то, конечно, у них написано на эту душу множество преступлений. И на каждом мытарстве, условно говоря, лежит определенное досье на каждого человека. Там бесы, заставив нас согрешить вот сейчас или вчера, в любую минуту, заставив нас согрешить, они тут же со смехом и радостью, потирая свои ладоши, поднимаются на соответствующее мытарство из 20 и делают запись на конкретного человека, что он согрешил вот в этот конкретный момент. И вот эти книги на каждом мытарстве, они собраны на каждого из нас. И по этой причине, если душа не разорвала вот эти отношения с бесами, не прекратила творить похоти сатаны, тогда книги эти там пополняются и пополняются и пополняются. И душа остается безответной перед этими обвинениями, перед этими претензиями, потому что долги, которые она насобирала в виде грехов, были не сняты, не списаны с этой души. И в то же время, если все-таки душа, христианская душа, понимала смысл жизни, стремилась к спасению, к вечности, то если и согрешала такая, то искренне каялась. Слезами покаяния омывались эти самые грехи. В таинстве исповеди происходило это чудесное прощение грехов, которое не требует поднятия каких-то тяжестей, прохождения каких-то длинных невыносимых путей, каких-то мук и страданий в темницах. Требуется признание греха, раскаяние во грехе и нежелание, искреннее нежелание впредь его повторять. И чудным образом списываются грехи с души человеческой. И там, на этих самых мытарствах, бесы, которые ожидают душу, открывают свои книги и не видят этих записей. Эти книги вычищаются покаянием в таинстве исповеди. И поэтому душа может свободно проходить какое-то соответствующее мытарство, если по этим грехам она раскаялась, во всем раскаялась и попыталась исправить свою жизнь. Почему же они называются церковью мытарствами, вот эти вот этапы? Да потому что и в Священном Писании под понятием мытарь, грешник откровенный подразумевается, такой человек, который жесток, у которого нет нравственности, который потерял всяческую совесть, который по складу своего характера готов был даже на то, чтобы отбирать у своих соплеменников даже последнее, в угоду тем властям, которые поработили на тот момент народ иудейский. И вот, будучи людьми нечестными, нечестивыми и непорядочными, они не только вытрясали вот эти налоги, которые требовало римское государство, они еще вытрясали и больше того. Вот в последние годы у нас с вами в стране был такой страшный совершенно порядок, появилась вот так называемая мафия, которая ловила кого-то из предпринимателей, учиняла им какие-то долги, всевозможные разборки. Еще и включали счетчики, так называемые. Может быть, помните, слышали об этом, да? Вот вовремя не заплатил долг, вот включается тебе счетчик. Вот это не новая выдумка какая-то нашей мафии российской. Это все было выдумано давным-давно в прежние века. Ничего нового зло придумать уже, собственно, в принципе-то не может. Зло в одном и том же упражняется немножко с разными уклонениями или оттенками. Так вот эти самые мытари, говоря современным языком, тоже включали счетчики своим соплеменникам. Если какой-то человек по причине нехватки, безденежья или действительно откровенного голода не мог своевременно заплатить налог, то они бессовестным образом приходили и налагали на него эти самые пени, включали ему эти самые счетчики. И тогда вот этот бедняк вынужден был продавать порой последние, чтобы только рассчитаться с ними. А угрозы сыпались очень суровые. Такой человек, если он много задолжал, по докладу вот этого самого мытаря, который опекал вот этот микрорайон, скажем так, как у нас тоже, мафиозные группировки разделили между собой всю территорию в определенное время. И вот он докладывал вышестоящим начальникам о том, что такой-то человек не платит налоги вот уже столько-то времени. И тогда уже в силу вступали власти, которые владели в то время иудеи, римские, приходили воины и безжалостно совершенно могли продать в рабство этого человека. Могли отобрать у него детей и продать их в рабство. Могли выгнать его из дома его и продать его дом, отобрать его последнюю землю, скот, без которого никак человек уже не мог выжить, его семья. Вот такие были суровые порядки и нравы. Вот по этой причине очень удобно в Евангелии самые тяжкие грешники сравниваются с мытарями. И по этой самой причине бесы, которые будут искушать душу при прохождении ею от земли в воздушное пространство, чтобы дойти до Христа, они и называются церковью мытарями, Вот эти самые бесы, которые безжалостно, нагло, бессовестно совершенно, применяя ложь, даже обман, пытаются уловить эту самую душу, взыскать с нее вот эти все налоги, которые она задолжала здесь при жизни. Это мытари. Эти бесы, стоящие на страже на своем определенном этапе, они названы мытарями. Вот такое вполне схожее сравнение с теми людьми, которые во времена Христа взыскивали налоги. И, соответственно, каждый этап из 20, на котором бесы по соответствующим грехам требуют возврат долгов, они называются мытарствами. Мытари в прежние времена становились в таких местах, чтобы всех людей, которые должны им, можно было встретить. Эти места были улицы узкие, особо по которым из одного места в какое-то постоянно ходили люди. Или это был вход в город, там, где человек обязательно должен был проходить и неоднократно. И он здесь зорко караулил при этом входе, не проходит ли его должник, чтобы тут же схватить его и взыскать с него очередной раз. Или напугать. Или они становились на базаре, там, куда большинство людей ходили, чтобы что-то продать или купить. Вот так и эти самые мытари-бесы на своих мытарствах встают на нашем пути, пути души от земли, оставив свое тело на небо. И вот этот воздух, которым мы с вами так часто любуемся в солнечную ясную погоду, вот эта вся голубизна, красота вот эта, она наполнена, к горькому сожалению, бесами. В огромном множестве, которые еще и стоят на своих определенных этапах, как страшные стражи, готовые взыскать с нас все наши долги. И если мы не в состоянии этих долгов заплатить, заберут нас в рабство. Так, как это могли когда-то сделать мытари во времена жизни Христа на земле. Этим рабством для нас будет являться ад, вечная мука, место, приготовленное для сатаны и его приспешников, бесов. И мы там окажемся, если только мы не рассчитаемся с этими долгами. Понятно, почему называются мытарства, вот эти этапы. Понятно, почему бесы называются мытарями. Очень-очень будет похоже на то, как это происходило на земле. И вот этот самый суд, частный суд Божий, который происходит в 40-й день над душой каждого человека, вот он происходит с участием вот этих самых бесов, мытарей и добрых ангелов, наших ангелов-хранителей, которые окормляют, опекают нас с момента крещения здесь на земле. Но вот ангелы в данном случае не могут пользоваться своей силой и властью над бесами. Если было им позволено Богом, они бы в одно мгновение всех бесов рассеяли бы в разные стороны. И никто бы из них не посмел даже прикоснуться к моей бедной душе. Но поскольку нет на то Божьей воли, нет на то разрешения ангелам отгонять бесов вот на этом пути, но идет как бы исследование. И в этом исследовании бесы имеют право голоса. Они наподобие прокурора, которому судья дает право обвинять подсудимого. И поэтому бесы, пользуясь своим правом, будут говорить о всех абсолютно наших грехах. Абсолютно о всех. Даже о тех, которые я сам давным-давно забыл, которые я не заметил, как их совершил, которые я совершил чувством сердечным и даже не обратил на это внимания, которые я совершил мыслью в любой момент, которая есть в моем уме. И если эта мысль не благая, не от Господа, не воспоминание это о Боге и покаянии, тогда это обязательно мысль греховная. И вот все эти мысли с подробнейшей точностью будут предъявлены каждому из нас, наши личные, свои мысли. И если мы сейчас с вами так немощны, что душа находится в этом мире благодаря телу, пребывает в теле, и осознание всего происходящего идет через мозг, компьютер, условно его назовем, то у него есть способность забывать. Но вот как только душа тело оставляет, тогда эта способность забывать теряется. Ее нет, тела-то больше нет. Вот этого компьютера, который тормозил ум человеческий, его больше нет. Никакой заботы ни о чем земном, человеческом, насущном, потребном тоже больше нет. И душа в одно мгновение начинает помнить разом все, в мельчайших подробностях всю свою жизнь, в тончайших подробностях. К какому ужасу это может нас с вами привести, если мы, как христиане, знали о том, что является грехом, а что является добродетелью? и, зная теоретически, все-таки продолжали жить, дозволяя себе грешить. Дозволяя себе такие поступки, которые являются откровенными грубыми грехами. И если здесь я их не помню, если здесь я их с удовольствием забываю, и мне это приятно, мне от этого легко, то после оставления своего тела в одно мгновение все встанет перед нами. В нашем уме все будет осознано до мельчайших подробностей. Как же это будет страшно? В данном случае душа будет абсолютно точно понимать, что бесы, то, что они говорят, то, что написано в этих их книгах на каждом этапе мытарств, это есть правда. Мы это делали. Это мы так поступали. И отказаться душе после этого будет невозможно. По той причине, что она действительно будет осознавать, моя душа, что да, это мне принадлежит, это я делал. Теперь я уже ничего не забываю. Теперь я все помню как ясным светлым днем. Как страшно. И по той причине, если душа все-таки приносила раскаяние в своих грехах, то опять же душа будет очень хорошо помнить, что покаяние было принесено, и что грехи эти были прощены. И вот к удивлению нашему, если мы вдруг обнаружим, проходя какое-то мытарство, что бесы нагло будут предъявлять в своей книге грехи, которые я исповедовал, то мне будет тогда понятно, почему они мне не прощены, почему они в книге остались, хотя я их на исповеди называл. Да потому что я не выполнял тех условий, которые требуются для прощения греха. Или я просто называл свои грехи без покаяния. Или покаяние было недолжным, недостаточным. Или я после исповеди мечтал о повторении греха. Такой грех, несмотря на то, что и разрешительная молитва прочитана над головой нашей, такой грех не списан с души, не счищен из книг этих мытарей, которые лежат там аккуратно оформлены и заполнены на каждом мытарстве. Кто же будет проходить эти самые воздушные мытарства? Их будут проходить только христиане. Вот церковь нам говорит, что до воздушных мытарств будут допущены только христиане. Все остальные, кто отвергали Христа, кто не были православными, кто разорвали свои отношения с Церковью Христовой, кто были иноверцами или сектантами, или имели какие-то ложные представления и учения о вере, все те даже не пойдут на мытарство. Бесы просто их туда не допустят. Поскольку эти люди пребывают в добровольном контакте с сатаной, в добровольном общении с сатаной, то на мытарствах им делать нечего. По той причине, что исследовать их и не надо. Есть у них главный, один страшнейший грех – игнорирование Христа, как спасителя и искупителя своего, или игнорирование Церкви Христовой, Дома Божьего здесь на земле, в котором соделывается спасение каждого человека, который имеет правильную веру через церковное таинство. Эти люди, которые игнорировали Церковь Христову, также не будут допущены даже до мытарств. Значит, речь нам с вами надо вести лично о себе, лично о нас, о христианах, тех, которые приняли святое крещение. Вот мы с вами будем испытаны Богом, и у нас есть с вами такая надежда, что, может быть, если мы все-таки проживем правильно, нам удастся пройти вот эти мытарства страшные, этих 20 этапов. Но в том случае, если человек даже и крещен, но не живет по-христиански, и если не словами отрицается от Христа и Его Церкви, то делами, по крайней мере, отрицает Христа. Делами какими? Нежеланием учиться молиться, несоблюдением постов, незнанием заповедей Христовых, нарушением заповедей Христовых, небыванием в Церкви, регулярной неисповедью, то есть нежеланием исповедоваться. Когда человек, хотя и христианин, но не видит смысла в регулярном причастии и думает, что так можно спастись. Такой человек забывает, что он как младенец рожденный не может без пищи жить, он обязательно умрет. Так и христианин, который родился в крещении от Христа, не может обойтись без пищи. Это рождение духовное, и духовная пища требуется для того, чтобы жить духовно. И если мы думаем, что без причастия как-то пройдем мытарство или исправим свою жизнь, или вернем долги, то есть исправим свои грехи, то мы, конечно, глубоко заблуждаемся. Ведь Господь нас предупредил, кто не ест и не пьет тело и кровь его, тот не может иметь в себе жизни, то есть умирает. Это смерть вечная. Она касается нас уже здесь, на земле. Мы переходим из состояния вечной жизни, которое обретаем в крещении, вновь в состояние вечной смерти. На мытарство мы с вами пойдем, Но боюсь, что и первое нам не удастся пройти. Значит, только мы, христиане, будем проходить такое испытание, такой страшный экзамен. Остальным он даже и не предназначен. Вот видите как. Остальные сразу же, после отделения души от тела, бесами, со смехом, с огромной радостью, будут утащены в ад. Добровольные жертвы ада их называет церковь. Добровольные жертвы. Потому как сегодня нам вот здесь, на земле, добровольно предлагается прийти ко Христу, прийти к Его церкви, прийти с покаянием, узнать правильную веру в Бога и постараться по ней жить. А те люди, которые не сделали этого, они добровольно отреклись от спасения, они добровольно от Него отказались. И хотя они мечтают и думают по-своему, а свои, какие-то свои имеют понятия о рае, о будущей вечной участи, это все противоречит истине, а значит является ложью. Любая правда, которая отличается от истины, есть ложь. Хотя ей, этой правды, могут придерживаться сотни, тысячи или даже миллионы людей. Никакой разницы нет. От количества людей, верящих в ложь, ложь истиной не становится. Значит, давайте теперь мы с вами посмотрим. Как в источниках церковных говорится о прохождении мытарства, о том, что они вообще существуют. Вот на этих примерах мы с вами постараемся убедиться, что это дело крайне серьезное, чтобы мы с вами относились к нему очень-очень настороженно, чтобы мы с вами пользовались моментом, тем временем, пока мы еще живы здесь на земле, чтобы приготовиться к этому движению. Первое, что нам предлагает Церковь, вспомнить о Пресвятой Богородице, о Деве Марии, чистейшей, чем все херувимы и серафимы. И вот Церковь от лица ее молится в день ее Успения вот такой необычной молитвой. Оказывается, и она трепетала. Посмотрите, как праведность человека вводит его в определенное состояние страха Божьего. Вот мы с вами не живем праведной жизнью, сравнений никакого нет у нас с вами с праведниками, и не боимся мытарств, не боимся испытаний, не боимся ада. А Пресвятая Владычица Богородицы, святейшая всех святых, трепетала. Вот такими словами Церковь говорит о ней. Пресвятая Дева, Богоматерь, извещенная Архангелом Гавриилом о приближающейся своем представлении, принесла слезные молитвы Господу о избавлении ее души от лукавых духов Поднебесной. Когда настал сам час ее честного успения, когда нисшел к ней сам Сын и Бог ее, с тьмами ангелов и праведных духов, она прежде, нежели предала Пресвятую Душу свою во всесвятые руки Христовы, произнесла в молитве к Нему следующие слова. «Прими ныне в мире Дух мой и огради меня от области темной, чтоб не встретило меня какое-либо устремление сатаны». Вот первое нам с вами как бы предупреждение. «Есть сама Пречистая Дева Пресвятая, Царица неба и земли, трепетала, как бы не встретил ее демонское полчище на пути, хотя и Сын за душой ее пришел в мир», вот в такой молитве обращается к Господу. Как бы нам с вами надо было тогда посмотреть на себя? Давайте дальше, второй пример. Святой Афанасий Великий, патриарх Александрийский, в жизнеописании преподобного Антония Великого повествует следующее. «Однажды он, Антоний, при наступлении девятого часа, начав молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. Воздушные демоны противились его шествию. Ангелы, припираясь с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны же старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения. Но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять все грешения его от рождения, уже изглажденных благодатью Христовую. Но пусть представят, если имеют грехи, соделанные им после того времени, как он поступлением в монашество посвятил себя Богу. Вот принятие монашества недаром сравнивается как бы со вторым крещением. Там монах приносит определенные обеты, обещания и совершается постриг. И это событие очень похоже по своему форме, по молитвам на крещение похоже. И вот считается так, что человек, который принял монашество, оставил мир и живет искренне по заповедям Божьим, то грехи ему, которые он совершил до принятия монашеского пострига, тоже прощаются. При обвинении демоны произносили много наглых лжей, Но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на котором стал для молитвы. То есть, Господь ему показал, как происходит движение по мытарствам, для того, чтобы он и сам для себя мог сделать очень правильные выводы, чтобы углубить свое покаяние, и чтобы нам вот так вот в Писаниях могли святые передать, что это не просто выдумка, это действительно совершенно реальная вещь, которую придется каждому христианину проходить. Итак, когда он повидал, как действуют бесы на этих самых этапах, потом он был опять поставлен на свое место, и забыв о пище, он же собирался поесть, да? И забыв о пище, он провел всю ночь в слезах, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким воинством, о трудности пути к небу через воздух и о словах апостола, который сказал: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началам власти сего воздуха». Апостол нам говорит, что мы не должны вести борьбу против плоти и крови своей, но против бесов, против властей, которые вот в этом воздухе пребывают. Вот смысл и цель нашей борьбы. «Который, зная, что воздушные власти того только и доискиваются, о том заботятся со всем усилием, к тому напрягаются и стремятся, чтоб лишить нас свободного прохода к небу». И он увещевает, апостол: «Приимите вся оружие Божие, да возможите противитесь в день люд, да противный посрамится, ничтоже имея глаголоте о нас укорно». Что за день люд? О чем нам говорит апостол? Это и есть вот тот самый путь, который душа, мы, я, будем проходить от мгновения смерти до Царства Небесного, если суждено нам будет до туда дойти. Это тот самый страшный экзамен, лютый день, говорит апостол. Вот так мы и будем о нем думать с вами, пока мы еще здесь в теле. Святой Иоанн Златоуст, сказав, что умирающий хотя бы был великим властелином на земле, объемлется смущением, страхом, недоумением, когда увидит страшные власти ангельские и пришедшие противные силы, чтоб разлучить душу от тела. И он присовокупляет: «Тогда нужны нам многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие через воздушное пространство. Если, путешествуя в чужую страну или чужой город, мы нуждаемся в путеводителе, то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас мимо невидимых старейшинств и властей, миродержителей этого воздуха, называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками податей». Видите, как святитель Иоанн нас настраивает. Если уж мы в недалекое путешествие собрались, и то, как мы тщательно к нему готовимся. И то, если мы не знаем дороги, как нам нужны провожатые на этом пути, да? Так а если мы с вами по мытарствам не ходили никогда, если мы не знаем, какие уловки бесовские нас там ждут, если мы хоть одумаемся на минутку и вспомним, сколько грехов, забытых нами, нераскаянных, неосознанных, там вписано в этих самых книгах на каждом этапе, то, конечно, нам нужны и заступники, и ходатаи, и провожатые, и наши добрые дела, которые мы обязаны успеть сделать на земле, и наши покаяния непременные, которыми сглаждаются эти самые грехи. И молитвы церкви после оставления нами наших тел обязательно требуются, и милостыни наших родных, если мы их воспитаем, наших родных, правильно. Это могут быть и дети, и внуки наши, которых мы должны привести с вами к вере, чтобы по отшествию нашим из этого мира было кому о нас молиться, было кому плакать покаянными слезами, не слезами горькими от потери, от утраты, слезами покаяния. Преподобный Макарий Великий говорит: «Слыша, что под небесами находятся реки змиев, уста львов, власти темные, огонь горящий и все члены в смятении приводящий, не знаешь ли, что если не восприимешь из залога Святаго Духа происхождение из тела, они душу твою поимут и воспрепятствуют тебе в нити на небеса». Вот говорит нам опять святой, что залог Святого Духа мы должны принять еще здесь, на земле, иначе ничто не помешает бесам уцепиться за нашу душу. Лишь только Дух Святой, если будет принят нами здесь, на земле, как огонь, который запретит им прикоснуться к нам, бесам, как огонь будет их обжигать, тогда ни один из них не сможет при всей их клевете, при всем их желании утащить нас на веки вечные в ад, не сможет прикоснуться. И так вот гарантией нашего прохождения через все мытарства будет тот самый залог Святого Духа, который мы должны приобрести еще здесь, на земле. Как нам определить Дух Святой, заимели мы или нет здесь, при жизни? По дарам Святого Духа. Видите, мы уже с вами, как теоретики, уже хорошо рассуждаем. Давайте теперь дары Святого Духа. Кто-нибудь назовет по памяти, вспомнит? Как нам определить, есть благодать Святого Духа в нас или нет? Проверить можно по тем дарам, которые Он приносит с собой. Если они в нас есть, как мы говорили несколько занятий тому назад, значит, Дух Святой присутствует. Значит, тот огонь, которым горит душа христианская, запретит бесам прикоснуться к ней. Боятся они этого огня страшнее, чем чего-либо. Но если в нас нет этих даров, мы их не обнаруживаем, значит, и Духа Святого в себе еще не имеем. Значит, бесам ничего не помешает зацепиться за нашу душу. А дары Святого Духа давайте напомним еще раз себе. Мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, любовь. Вот эти 9 даров Святого Духа называет нам апостол. Если мы с вами стремимся и ищем их, и начинаем ощущать их проявление в себе, это признак того, что Дух Святой невидимо присутствует. И поскольку у нас нет с вами духовного зрения, то мы не видим его ни друг в друге, ни в себе можем не замечать. Но все-таки догадываться-то можем. Если произошли перемены в человеке, если человек перестал так реагировать, как раньше реагировал на все происходящее, а начал реагировать духовно, и эти дары начали как-то действовать в человеке, хороший признак. Это залог, как обещание. Обещание того, что такая душа и мытарство пройдет с легкостью и водворится в Царстве Небесном. Вот нам так с вами надо оценивать себя. Не потому, сколько раз мы в храме побывали, сколько раз мы на занятии посидели, не потому, сколько мы даже свечей поставили и на сколько бревен денег дали на строительство храма. Это важные, хорошие дела. Церковь их не отвергает и не ругает это все. Но если при этом нет в нас милости хотя бы, милости к ближним, то все это становится бесполезным. Все это только превозносит нас, и мы становимся теми фарисеями, которые укоряют своих ближних, осуждают их, ругают их, не могут терпеть ни ошибки, ни какие-либо поступки наших ближних. Сразу нами овладевает страх от какого-нибудь события, в котором бывает и нет никакого страха. Мы соблазняемся всем, чем попало, к чему угодно стремимся, о чем угодно мечтаем. Время свое драгоценное проводим, вместо того, чтобы проходить эти мытарства духовные еще здесь на земле, мы не готовим себя совершенно к тому, чтобы даже там как-то приготовиться их пройти. Вот наше с вами состояние. Состояние, которое говорят о том, что залога дара Святого Духа мы в себе еще пока не видим. Но раз не видим, не время нам с вами заниматься отчаянием, унынием или позволять себе пребывать в гневе, в гордости, в блуде или в чревоугодии. Время нам с вами усердно трудиться. Оно очень краткое в действительности, правда ведь? Очень краткое. Вот отлучение происходит раньше. Вот отлучение происходит раньше. Если священник какого-то христианина отлучил от причастия, даже слово «отлучил», даже и то, как звучит немножко грубовато, не допускает пока до причастия, священник защищает такого человека. От бесов же защищает. Страшнее нет, чем недостойное причастие. Мы думаем, есть грехи ужасные, страшные какие-то, а это не относим к греху. Недостойное причастие – страшнейшее событие в жизни человека. И если священник видит, что человек пока не может достойно принять Христа, то он обязан уберечь этого человека, уберечь от еще больше грехов. Священник дает такому человеку шанс исправиться. Исправиться. Что значит исправиться? Это значит начать двигаться ко Христу. И вот это ваше движение ко Христу, это есть ваша эпитимия, это есть то самое покаяние, которое может рано или поздно соединиться с Христом. Если сейчас нам дать возможность соединиться с Христом, то мы на огромном расстоянии находимся от Христа. И эта пропасть, она ничем не преодолена. Ни временем нашего покаяния, ни усердием наших трудов по исправлению своих ошибок, недостатков, качеств своей души, исправлению грехов. Поэтому отлучение Святым Духом произошло раньше, еще раньше. Это не священник отлучил. Священник заметил факт. Факт этого отлучения. И теперь предлагает всякому христианину, одумавшись, раскаявшись, в борьбе стремиться ко Христу. И как только это исправление произойдет, то в таинстве исповеди произойдет примирение со Христом. Тогда, когда человек пройдет этот путь исправления. Тогда мы, конечно, виновники. когда мы в очень опасном состоянии и держим себя в опасном состоянии. Мы должны все-таки не унывать, а вести борьбу. Если причастие невозможно, то я виноват все-таки. Христос-то нам дает, предлагает каждый раз на литургии себя, да? Но если я не готов, если я виноват, значит, я должен стараться и исправляться. Исправляться должен. И в этом исправлении путь моего спасения и заключается. Если я движусь к спасению, то я мил Богу. Бог готов меня принять. И раньше времени смерть не посылает. Дает мне шанс все-таки дойти до Него. Но если я провожу это время в нерадении, в обиде, в отчаянии, тогда пользы никакой нет. Тогда себе только хуже делаю. Давайте дальше слушать, что говорят святые о прохождении мытарств. Святые великомученики Евстратий по претерпении страшных пыток и мучений, после совершения дивных чудес, перед тем, как принять смертную казнь за постоянное и крепкое исповедание Христа, принес молитву Богу, в которой сперва возблагодарил Бога, презревшего на него и даровавшего во время земных страданий победить невидимого врага дьявола. Потом он переходит к предстоящему разлучению души его с телом и говорит в молитве, святой мученик Евстратий, говорит так, смотрите, чудеса совершил, все муки перенес, вот сейчас готовится смерть принять, мученическую смерть. И вот как он молится. «Смутилась и возболезновала душа моя при исхождении своем из окаянного и скверного тела моего, чтоб не уловил ее в чем лукавый супостат и не изверг во тьму за неведомые и ведомые грехи, соделанные мною во время сей жизни. Владыка, будь милостив ко мне, и да не узрит душа моя мрачного взора лукавых демонов, но да приимут ее ангелы твои светлые и пресветлые. Да будет слава святому имени Твоему, и Твоею силою возведи меня на божественное Твое судилище. Когда буду судиться, да не восхитит меня рука князя мира сего для ввержения меня грешного в глубину ада, но предстань мне и будь спасителем и защитником моим. Телесные же эти мучения – суть увеселения для рабов Твоих». Вот действительно странно слушать. Человек, который с такой крепкой верой не побоялся никаких страданий, никаких мучений, благодатью Духа Святого совершил дивные чудеса и готовится теперь наконец-то расстаться своей жизнью. И вот он такие слова возносит к Богу, как бы страшится и трепещет. Не зацепился ли бы еще за что-нибудь там враг, проклятый супостат, когда он пойдет к Господу после принятия этого мученического венца? Вот смотрите, какой пример, образец. И давайте опять с собой сравнивать. Так ли мы постоянно вспоминаем об этом своем событии, будущем страшном? Так ли мы скорбим и переживаем о том, что нам предстоит? Святой великомученик Георгий, поправший благодатью Христовой все ужаснейшие мучения, изобретенные злобой мучителей, воскресивший перед глазами их мертвеца, низвергший идолов единым именем Господним, когда пришел на место казни, излил такую предсмертную молитву. «Благословен Господь Бог мой, не предавший меня в челюсти ловцов моих, не возвеселивший мне врагов моих и избавивший душу мою, как птицу, от сети ловцов. Владыка...»